Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет программа, которую готовит и ведет на нашем радио кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Сегодня прозвучит третья передача, посвященная эпохе государя Александра Третьего. Недавно мы вспоминали 125-летие со дня рождения замечательного русского поэта Сергея Есенина, настолько щедро одаренного от Господа, что в свете его таланта как бы несколько померкли другие поэты, которых мы называем как раз поэтами круга Сергея Есенина. И в их числе был Александр Ширяевец, один из поэтов русского Возрождения по определению Станислава Куняева. Несправедливо забытое имя своими трудами и исследованиями возрождает Елена Григорьевна Коинова, филолог, лауреат премии «Имперская культура», обладатель медали имени Сергея Есенина и член Международного есенинского общества.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседа кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Одновременно, крестьянский, кажется, несколько позже, был основан дворянский банк, который призван был дать дворянам возможность, тоже беря на достаточно льготных условиях кредиты, как бы перестроить свою экономическую основу, да, с помещичьей на какую-то более современную, более предпринимательскую, и таким образом сохранить свои ресурсы, сохранить свои сословные преимущества. Но вот с дворянским банком произошло иначе. Если крестьянский банк действительно постепенно привел к формированию самостоятельного крестьянского землевладения, и следующим шагом уже было разрушение общины Столыпиным, да, выделение частного предпринимателя из крестьянина, очень двойственный, как мы знаем, шаг в русской истории в плане его эффекта для дальнейшей нашей судьбы, то с дворянским банком такая вышла история. Вот тоже цитирую Ильина. Насколько благородное сословие было довольно своим банком? Вопрос. Заветной мечтой русского поместного дворянства был переход на полное иждивение государства. Немножко неожиданное, да, такое социалистическое заявление по духу. А ведь этот социализм очень хорошо почувствовал никто иной, как Константин Леонтьев. Известный, крупный мыслитель, очень своеобразный, конечно, такой необычный, яркий, вот этой эпохи. Леонтьев известен такими высказываниями, при том, что он был категорический монархист и категорический сторонник сохранения сословности, настоящий русский барин, как его иногда характеризуют, ну, а в конце жизни, как мы знаем, монах. Вот. Он известен такими высказываниями, вот смотрите, 1880 год, еще при жизни Александра II. «Социализм, понятый только с экономической стороны, может принять и охранительный характер». 83 год. Если социализм не как нигилистический бунт и бред всеотрицания, а как законная организация труда и капитала, как новое корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ имеет будущее, то в России создать этот новый порядок, не вредящий ни церкви, ни семье, ни высшей цивилизации, не может никто, кроме монархического правительства.
Нет?
Нет, я бы не сказал. Знаете почему? Потому что Совершенно очевидно, что будущее монархии было за усилением роли государства во всех сферах общества.
Ну что, кстати, произошло с рядом западных монархий, так ведь?
Да, в противном случае ей грозило вот, собственно, то, что произошло.
Ну как-то тогда это не социализм. Тоже как.
А мы иногда оказываемся заложниками терминов.
Это да.
Понимаете?
Не стыкуется.
Социализм — это же общественная собственность на средства производства.
Просто она так дискредитирована сейчас.
Ну, у нас много чего дискредитировано. Да, причем, если в утопическом социализме эта общественная собственность находится в руках народа, как будто народ сам по себе обладает субъектностью и способностью, так сказать, решать, куда, чего направить, какие ресурсы, как их согласовать и создать генплан, грубо говоря. Ну, мы помним, как в советское время следили за тем, чтобы народ не выбрал кого-нибудь не того в органы власти, и насколько власть была в руках народа. Вот, именно власть я сейчас говорю. Я не говорю о соцобеспечении и так далее, я говорю о власти. То в реальном социализме только руководящая роль государства, только строгая вертикаль властная способна обеспечить вот это самое наличие государственного механизма, в котором служивое сословие может быть на иждивении государства, о чем мечтало, оказывается, русское дворянство, само не сознавая, что оно мечтает о социализме. И Леонтьев-то как раз хорошо это сознавал и сознавал, что, как ни парадоксально, такое государство может держаться только при очень сильном иерархическом начале. И это же, по-видимому, позднее осознавал и Сталин. И вот Леонтьев пишет: если эта организация будет снабжена достаточной неравноправностью, ну, то есть иерархичностью, то она может держаться не век, а целые века, подобно феодализму. Если эта власть и эта неравноправность будут слабо выражены, то и эта форма будет непрочна, ее господство будет считаться только годами. Ну, если мы вспомним, что наша партия, обладая весьма солидной властью, все-таки обязана была все время играть в демократию и в свою собственную демократичность, то получается, что прям по Леонтьеву, как по прописям, все и произошло. Да, ну вот возвращаемся к книге Ильина. Как жаловался современник, новый банк оказался Данаевым даром, втянувшим дворян в неоплатные долги. Это Сергей Викторович Ильин, автор книги «Император Александр III».
Которую мы нашим слушателям, заинтересовавшимся вопросом этим, темой рекомендуем.
Да, я думаю, что ее можно рекомендовать к внимательному прочтению. Как жаловался современник, новый банк оказался Данаевым даром, втянувшим дворян в неоплатные долги. То есть то, что мы читаем у Чехова в Вишневом саде. Он рисует, он как художник рисует эту ситуацию. Задолженность дворянства даже увеличилась, поскольку в пересчете на десятину заложенной земли долги его заемщиков оказались выше. Помещики бросились перезакладывать в него свои имения из частных банков. Ну, то есть он был более льготный для них, поэтому они бросились перезакладывать. Подумать о том, чтобы что-то развивать, вот работать на земле, к чему, помните, еще Гоголь там призывает во втором томе «Мертвых душ», это мало кому приходило в голову. Уже другой был образ жизни.
Такой слой рантье.
Ну да, фактически попытка стать рантье. Да, вот такой бесславный конец русского дворянства. Из воинов в рантье. После погашения долгов остаток суммы выдавался наличными. Это сотни миллионов рублей, с которыми русские дворяне отправлялись для отдыха злачные места Западной Европы.
Еще и вывозили капитал за границу.
Вывозили. Да ну как кончается Вишневый сад? Помните, Фирса забыли в запертом доме и на неком подъеме, да, все было так грустно, а теперь они как бы сбросили с плеч этот вопрос и в Париж, в Париж. Есть какие-то болезни, которые преследуют нас веками. И тут уж независимо от того, кто какого рода и происхождения, как это ни странно, на первый взгляд. Хоть из грязи в князи, хоть прямо из князей, а сценарий один и тот же.
Человек, видимо, пренебрегает вот этой природой своей, заповеданной Богом, служить.
Да, да, мы опять возвращаемся к главной идее Третьего Рима, идее служения, которая, собственно, и дала такую силу христианской цивилизации, и которую она израсходовала в своем колониальном господстве. Я уже отметил про начало развития законодательства в защиту прав наемных работников. Вот конкретная тоже цитата из книги. Давно замечено, законодательство абсолютных монархий не только препятствовало развитию буржуазных отношений, но вместе с тем иногда оказывалось орудием правовой защиты, эксплуатируемых против жестокости уже не феодальной, а буржуазной эксплуатации. Далекий от идеала закон 1886 года все же упорядочил фабричные отношения. Как выразился один видный историк рабочего движения, если раньше фабрикант был настоящим самодержцем на фабрике, то отныне он превратился в некоторое подобие конституционного монарха. Рабочим начали выдавать расчетные книжки с ясно прописанными условиями найма. Производить вычеты за бани, квартиры и столовые дозволялось только по таксе, утвержденной фабричной инспекцией. То есть появилась независимая от работодателя еще надзирательный орган. Правила внутреннего распорядка также подлежали утверждению инспектора и так далее. Надзор за исполнением закона возлагался на специально созданную фабричную инспекцию, находившуюся в подчинении Министерства финансов. В дополнение к инспекции создавали специальные губернские по фабричным делам присутствия, которые получили право налагать на фабрикантов взыскание за нарушение закона. За небольшие уступки фабриканты были щедро компенсированы, рабочие сурово наказывались за самовольный уход с предприятия и в особенности за стачки. Ну, понятно, что правительство, не занимавшееся конфискацией частной собственности, вернее сказать, ее экспроприацией, оно должно было уступать и тем, и другим. Но, по крайней мере, мы здесь видим попытку согласовать интересы рабочего и фабриканта и пойти навстречу рабочим. Притом нельзя забывать о так называемых ножницах, о том, что у стран отстающих и догоняющих всегда возникает ситуация, когда они не могут наращивать темпы производства без определенного ограничения прав работников и их содержания. Эти же самые ножницы мы встречаем в дальнейшем и в советской истории.
То есть эксплуатации.
Да, эксплуатация в любом случае теми или иными силами, под той или иной вывеской. То, что Леонтьев, как в своем роде романтик, не боящийся, так сказать, мрачных выражений, прямо называет рабством. И, пожалуйста, называйте эту власть народной, так и как хотите, а все равно вы не уйдете от того, что в какие-то годы придется пахать в колхозе на женщинах за неимением ни трактора, ни скота, ни мужчины. И прочее. Тут много можно вспомнить, на самом деле, и продразверстку, и многие другие вещи. Вот если государственная целесообразность требует этого. Вот. Поэтому для нас как раз важно отметить то, что, опять же, в отличие от некой лубочной картины, где рабочих только больше и больше угнетали, мы видим, что наоборот, они постепенно начинают получать какие-то права. Дальше нужно отметить еще увеличение финансирования сельских лечебниц. Вот такая, может быть, частная, но характерная черта эпохи. Только за 2 года, в конце 80-х годов, 3 раза увеличилось их финансирование. После конкретной проверки, которая была проведена, и царь увидел, что там очень много нехватки того, что необходимо.
Да, мы вот знаем по произведениям Чехова и даже Булгакова раннего, что вполне приличные были сельские лечебницы, где и оперировали, и всякую помощь оказывали.
Да, да, это безусловно развивалось, и развивалось достаточно интенсивно. Покровительство искусством Александра Третьего хорошо известно, и мы знаем, что Музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, он, что называется, в девичестве был музеем изящных искусств имени императора Александра Третьего, и вполне заслуженно был так назван. Это не было лестью. Вот скорее наименование его именем Пушкина кажется каким-то
немножко
странным выбором.
При
да,
всем уважении, конечно,
Пушкин все-таки не скульптор и не художник, а поэт. Вот. А Александр Третий был ценителем искусства и большим меценатом.
Большая часть коллекции была просто на средства государя
да.
приобретена.
Да. При том, что сам он, как и его дед, старался быть максимально скромным в быту. Благочиние тоже нужно отметить. В частности, такое решение, тоже контрреформа по отношению к реформам Александра II, как возвращение запрета на увеселение в пост. Согласитесь, для православной империи...
Вот сейчас как я об этом всегда думаю, когда постом иду вот тут
значимо,
по нашей
да.
улице и слышу веселье такое.
Да, и вот еще касательно благочиния, такое примечательное, в том числе ввиду последующих событий, воспоминание о коронации Александра Третьего. Председатель комитета министров в то время записал в своем дневнике: «Нельзя не отдать дани почтения нашему народу. Как ни старались его портить сверху и снизу, он сохранил до сих пор изумительно добрые свойства. На Ходынском поле было до 300 000 человек. Нельзя было собрать их средствами полиции и охраны. А эти сотни тысяч людей сошлись и разошлись в порядке». Вот. Но я сейчас пока без комментария, просто Такая тоже характеристика эпохи. Отмечают в качестве одного из неоднозначных, хотя, по-видимому, необходимых, деяний Александра III – русификацию окраин. Но тут надо заметить, что русификация это не была какой-то попыткой всех ассимилировать, всех записать в русские.
А что вы имеете в виду?
Ну, это прежде всего было направлено, конечно, на Польшу. И была попытка в той или иной степени неудачная, потому что недооценивали все-таки характер самостоятельности этого народа, его национальности, скажем так, и своеобразия. Вот, попытка обучать его по-русски, да, там, запретить польский язык в тех или иных сферах, и постепенно была надежда, что если Российская империя продолжит свое существование, в чем, по большому счету, никто не сомневался, то удастся этот народ в большей или меньшей степени слить с русским народом.
То есть такую мятежность его некую пригасить.
Да, пригасить мятежность. Но все же здесь не было какого-то фанатического такого стремления к уничтожению национального разнообразия России. Вот пример, подтверждающий мои слова, на мой взгляд, следующий. В 1886 году курляндский губернатор предложил ускорить процесс слияния местного населения с русским путем обращения латышей в православие. На это император ответил резолюцией. «Все это похоже на какую-то пропаганду православия. Этого положительно я не допускаю. Движение в православие должно идти само собою, по личной инициативе латышей, без всякого давления на них правительства, как это делается в Лифлянской и Эстлянской губерниях». Вот принципиальная позиция царя по конкретному вопросу, связанному с русификацией окраины. Тут мы, конечно, понимаем, что и польский вопрос, и католический вопрос в Польше был совершенно особым вопросом. Я бы еще отнес к признакам не мнимой, а подлинной стабильности то, что государь Александр Александрович проявлял большую скупость в раздаче наград. Это некоторым образом параллельно тому золотому рублю, который имел достаточно высокую ценность и твердость вот в эту эпоху. Награда не девальвируется.
Не обесценивается.
Да? Не обесценивается, да, когда она не раздается просто так, по выслуге лет, в связи с тем, какой хороший человек, и личными услугами, оказанными кому-то, а когда она является объективной государственной оценкой, да, ее осуществляет император, но от лица государства, от лица себя же в качестве не просто человека. И этому всегда, судя по отзывам современников, или, во всяком случае, никогда не говори всегда, но как правило следовал Александр III. И это очень созвучно не только золотому рублю, но и его личным качеством, как их описывают современники. Например, воспоминания одной из высокопоставленных фрейлин. Отличительная черта характера государя Александра III была, то есть она пишет это уже после его смерти, в воспоминаниях, неумолимая ненависть ко лжи и обману. Сам он был правдив, как алмаз без пятна. И, кстати сказать, и в семейной жизни. Разврат в той или иной форме, иногда в форме очень такой слабый, на уровне флирта, но тем не менее он очень сильно разъел, как мы знаем, аристократическое общество того времени. Александр III здесь, может быть, под влиянием даже воспоминаний о том, как он стоял на стороне матери в известных там
семейных
неурядицах предыдущего царствования, о которых у меня нет никакого желания говорить. Это не то вообще, что нужно исследовать, на мой взгляд, но это важно именно по контрасту. Вот два последних наших монарха были образцовыми семьянинами и некоторым образом компенсировали этим то, что им предшествовало. Еще один эпизод, такой трагикомический, я бы сказал, который во многом отражает, ну, я скажу так, его нужно добавить в копилку аргументов при оценивании нами синодальной эпохи и правильности синодального строя для церкви. А эпизод такой. Великий князь Сергей Александрович просил разрешения императора венчаться с невестой Елизаветой Федоровной в воскресенье на Масленой неделе, что не дозволялось обычаями православной церкви.
Это, получается, прощенное воскресенье?
Да. Император указал, что своей властью дело этого он разрешить не может, и порекомендовал обратиться в Синод. собралось заседание высших иерархов, и против нарушения церковных правил высказался единственный участник – Преосвященный Савва, архиепископ Тверской и Кашинский. На журнале заседания император наложил резолюцию. Слава Богу, что в Синоде оказался хотя один честный человек.
Без комментариев, да.
Грустный, да, эпизод. И поучительный во многом. Во многих отношениях, в том числе в том отношении, что само по себе иерархическое положение, да, оно не обеспечивает церковной правильности принимаемых решений. Оно обеспечивает лишь ее законность. А законность и правильность – это далеко не одно и то же. Вот. Да и при нарушении канонов здесь вопрос и о законности тоже, конечно, появляется. Но интересно, с другой стороны, то, что Александр III, наследник Петра, которого, кстати, он очень почитал, не мыслит себя главой церкви, тем не менее. Вот, теперь перейдем к внешней политике. И тут, конечно, нам приходит на память сразу прозвание, которое было дано Александру III ближайшими потомками, и, может быть, даже кем-то из современников, я, честно сказать, вот тут ориентируюсь, не с стопроцентной уверенностью. Название «миротворец». Совершенно не льстивое. Он действительно был в политике миротворцем. Ну, настолько, насколько может быть миротворцем политик такого уровня и масштаба. Не так, конечно, как некоторые из древнерусских князей, которые шли кого-то мирить или прощали личные обиды там, своим личным врагам, как Владимир Мономах. А как политик своей эпохи, который последовательно старался избегать войн. И поставить Россию в такое положение, чтобы и никому не пришло в голову на нее напасть вместе с тем. И не только на нее, но и на ее периферию. Здесь я хотел бы начать с циркуляра Министерства иностранных дел, выпущенного прямо в 1881 году, то есть в самом начале нового царствования, из книги Сергея Викторовича Ильина. 4 марта 1881 года представителям при дворах иностранных держав было разослано циркулярное сообщение Министерства иностранных дел. В нем говорилось, что Россия достигла своего естественного развития. Вспомним карту России той эпохи и запомним, что это было для нас наше естественное развитие.
То есть не претендовала уже расширяться дальше?
Да, тут так и написано. Желать ей больше нечего и нечего домогаться от кого бы то ни было. Ей остается упрочивать свое текущее положение, охранять себя от внешней опасности и развивать свои внутренние силы, нравственные и вещественные. Документ заключался следующими словами. Внешняя политика Его Величества будет миролюбивой по существу. Россия останется верна державам, с которыми связывают ее издавна установившиеся дружба и сочувствие, и будет отвечать взаимством на добрые отношения к ней других государств. Не отказываясь от принадлежащего ей места среди держав, не оставляя заботы о поддержании политического равновесия, насколько от него зависят русские интересы, Россия полагает, что ее цели тесно связаны со всеобщим миром, основанным на уважении к праву и к договорам. Прежде всего, она должна заботиться о себе самой и не оставлять свои внутренние работы иначе, как для защиты своей чести и безопасности. Это интересно, что при монархии еще понятие чести существует наряду с понятием безопасности. Государь-император ставит себе целью сделать Россию мощной и преуспевающей, ей во благо и не во зло другим. Таковы начала, которые государь принимает за неизменные правила своей политики. Могут показаться противоречащими этим словам те цитаты, которые мы зачитаем дальше, и которые свидетельствуют о том, что Россия не оставляла в эту эпоху мысль о занятии проливов Боспор и Дарданелла. Мало того, что не оставляла, но эта мысль становится даже основной во внешнеполитическом курсе Александра III. Но на самом деле противоречия здесь нет. Почему? Потому что Александр III не мыслил, судя по тем же документам, занятие проливов как завоевание Константинополя. Он мыслил его как постановку слабеющей Османской империи под контроль именно России, а не одной из других западных держав, сидевших как коршуны вот над этим слабеющим телом. То есть речь шла о том, кто воцарится на проливах. И мысль о занятии Константинополя, о возрождении там, будь то Греческой империи, будь то присоединении его к России, в этот период не рассматривалось. Хотя мы знаем, что есть такие пророчества, но по пророчествам политика не строится. Пророчества, они на то и пророчества, чтобы сбываться независимо от целей политиков. И в этом и страшность их.
Да, объективность.
Они только обнадеживаемость. Да? Не только обнадеживающий характер, скажем так. Вот. Хотя мы знаем, что пророчества Священного Писания не приложены, а остальные, в общем, могут сбываться в какой-то зависимости, наверное, от того, кто чего удостоится. Да, и вот еще личный взгляд царя на внешнеполитический курс, что интересно, связанный с его собственным опытом боевых действий. В отличие от отца и деда, Александр III не любил военных парадов, разводов и так далее. Но при этом, что интересно, в отличие от них обоих, он единственный реально воевал на фронте, не просто присутствовал. Александр II присутствовал на фронте и в этом смысле воевал. Но перед Александром III стояли конкретные боевые задачи, и он их решал со своим соединением, которым он командовал. И вот он пишет, вернее, не пишет, а это цитата, которую приводит один из современников. «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом верен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избегать ужасов войны. Конечно, если его правители не вынудят к войне его противники. Тогда грех проклятия и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал». Ну, это действительно слова миротворца.
Да, и очень мудрая, мудрая позиция, прям такая поучительная для каждого монарха и главы.
Да, легко начинают войны, наверное, те, кто как раз на них не был. Такое наблюдение в истории тоже есть.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Недавно мы вспоминали 125-летие со дня рождения замечательного русского поэта Сергея Есенина, настолько щедро одаренного от Господа, что в свете его таланта как бы несколько померкли другие поэты, которых мы называем как раз поэтами круга Сергея Есенина. И в их числе был Александр Ширяевец, один из поэтов русского Возрождение по определению Станислава Куняева. Несправедливо забытое имя своими трудами и исследованиями возрождает Елена Григорьевна Коинова, филолог, лауреат премии «Имперская культура», обладатель медали имени Сергея Есенина и член Международного есенинского общества.
Здравствуйте, дорогая Антонина Александровна, здравствуйте, наши радиослушатели.
Мы с вами установили связь. Я надеюсь, что премьера наша состоится удачно, и даст Бог, мы будем продолжать наше сотрудничество. Я следила за вашим очень интересным летом, несмотря на все вот эти наши запреты и прочие там эпидемии. Вы много паломничали, хорошо проводили время, с пользой такой, да, для, кстати,
слава
приятно
Богу,
и да. полезно, да. Я надеюсь, что мы как-нибудь с вами этим вашим паломничеством, поездкам, может быть, даже отдельный какой-то сюжет посвятим, потому что я прямо вот немножко завидовала, разглядывая ваши прекрасные фотографии. Недавно прозвучала в эфире ваша передача о вашем любимом Сергее Александровиче Есенине. Я думаю, что сегодня вы как-то эту тему намерены продолжить, наверное, да?
И мне хотелось бы именно в продолжение нашей передачи о Сергее Есенине поговорить о его, можно сказать, душеприказчике, ближайшем друге, поэте Александре Абрамове, который вошел в литературу под псевдонимом Александр Ширяевец. К сожалению, сейчас это имя, наверное, мало что скажет радиослушателям, Хотя в есенинском мире Александр Ширяевец особо почитаем, и, пожалуй, нет такого любителя поэзии Сергея Есенина, который хорошо знает его биографию, который бы не знал, по крайней мере, о том, что Сергей Есенин завещал себя даже похоронить рядом с Шуркой Милом, с Александром Ширяевцем. И у современника Сергея Есенина и Александра Ширяевца Семёна Фомина есть, на мой взгляд, очень важные слова, которые позволяют нам понять важность того, почему нам сегодня хотелось бы и даже необходимо вспомнить нашего замечательного поэта, поэта милостью Божией, как его называли еще современники. Семён Фомин сказал, что у Сергея Есенина было много друзей-приятелей, с которыми он выступал, выпускал манифесты, даже пил. Но никто не был близок ему так духовно, как этот скупоречивый поэт-волжанин Александр Ширяевец. Мне Александр Ширяевец, конечно, особенно близок, потому что он уроженец Волги, уроженец тех мест, где проходит моя значительная часть жизни, большая часть жизни. Но у нас были такие тоже биографические совпадения с Александром Ширяевцем, когда определенный период жизни мы жили в далеком Туркестане, в Средней Азии. И мне очень хорошо всегда была понятна тоска Александра Ширяевца по его малой родине, большой родине России. Но, наверное, вообще, чтобы понять поэта, нужно, как говорил еще Гёте, нужно отправиться на его родину. А Николай Михайлович Карамзин, наш историк, утверждал, что родина мила сердцу не местными красотами, не ясным небом, неприятным климатом, а пленительными воспоминаниями, окружающими утро и колыбель. Вот это все можно отнести к Александру Ширяевцу, как уроженцу Волги, который почти половину своей жизни прожил вдали от нее. Волею судьбы он оказался в Туркестане, но никогда не забывал, откуда он родом. И именно там он приносил огромную пользу России своим творчеством. И его любовь к России, отраженная в литературе, она стала своеобразным служением. И служением Родине, служением того, что мы понимаем под словом «Россия», «русский характер». И человек сформированный вот, как русский православный человек. И нужно сказать, что Александр Ширяевец на сегодня, конечно, поэт подзабытый.
Да, сижу и думаю о том, что ведь он же не так давно жил. Он же в одни годы с Сергеем Есениным, вот от Серебряный век, начало века, да. Но почему-то то ли он в тени такого яркого таланта немножко потерялся, как Есенин. В чем вот секрет того, что его знают мало, как вам кажется, Елена Григорьевна?
Вот я как раз и хочу сегодня попытаться объяснить, почему его знают так мало и почему это совершенно незаслуженно. Да, сегодня, пожалуй, Александр Ширяевец вспоминается как друг Сергея Есенина и адресат знаменитого стихотворения Сергея Есенина «Мы теперь уходим понемногу», которое входит практически во все сборники Сергея Есенина, но сейчас уже без названия, вот по первой строчке. А ведь первоначальное название этого стихотворения, которое Сергей Есенин написал совсем вскоре, и опубликовал его буквально через месяц после смерти Александра Ширяевца, под названием «Памяти Ширяевца». Но, конечно же, можно сразу ответить на этот вопрос отчасти. Это судьба Александра Ширяевца, Николая Клюева, Петра Орешина, Сергея Клычкова, всех поэтов, которых Сергей Есенин называл крестьянской купницей, она во многом похожа. Потому что все они, вот так ярко войдя в литературу, ну кто более ярко, кто менее, кто более был известен, кто поменьше. Тем не менее, они играли свою значительную роль вот как раз в первой четверти XX века, а затем оказались совсем в безвестности.
Угодили под красное колесо, я бы сказала, наверное, да, все-таки?
Да, абсолютно точно, Антонина Александровна, потому что многие из них были репрессированы, расстреляны, кто-то, как Александр Ширяевец, умер своей смертью, но здесь тоже есть ряд вопросов до сих пор не проясненных. Ну или загадочная гибель Сергея Есенина, о которой мы с вами уже упоминали, и до конца вызывающие сейчас горячие споры. Вот все это происходило как раз-таки, ну, как бы по одним путем, но в то же время дороги у этих поэтов были разные. И мне хотелось бы отметить, что все они очень остро имели в своей душе и всей поэзии чувство Родины. Вот Николай Клюев – это поэт русского севера. Сергей Клочков – это поэт центральной России, с привязкой даже к этому месту. А Александр Ширяевец, несмотря на то, что он многие годы прожил вдалеке, всегда считался волжским поэтом. Волжским соловьем, волжским гусляром. Или, как его хорошо назвал Сергей Есенин в одном из своих посланий, баюном, то есть сказителем «Жигулей» и «Волги». И вот эта вот привязка его к Волге, это не значит, что только на Волге замыкалось его творчество, его взгляд. А Волга как часть его большой родины, России, которой всегда принадлежала его душа и сердце. Но без понимания того, как сформировался Александр Ширяевец, мы просто до конца не поймем ни значимость его творчества, ни вообще всего того, что происходило с ним и почему так любил его Сергей Есенин, выделяя его среди всех других. И здесь нужно вспомнить замечательное село Ширяево, в честь которого Александр Абрамов взял свой псевдоним, когда уехал уже из села и жил в Туркестане. И село, в котором прошли самые лучшие золотые годы его детства, как он сам его называл, лазоревое детство, золотое детство. Село удивительное по многим причинам. И место расположения его – это замечательное место, которое известно, пожалуй, вообще во всем мире даже, Самарская Лука, где Волга делает поворот почти на 180 градусов, омывая Жигулевские горы, с великолепнейшей природой, сказочной по сути своей, которая не может не затрагивать, вот так же, как место рождения Сергея Есенина, село Константиново, сердце и душу каждого человека, который там побывает. И помимо этого, вот место рождения Сергея Есенина часто называют поясом Богородицы, потому что Ака там, делая петлю, как будто бы вот уроненный пояс Богородицы. Есть такие даже вот поверья в этом месте, и стихи, и песни этому посвященные. Самарская Лука, она, если посмотреть на карте, во много раз, конечно, больше, но тоже очень напоминает вот такое какое-то чудесное совершенно место. И это место, оно всегда было овеяно различными преданиями, легендами. Считается, что это земля Николая Чудотворца, где его встречали, где есть родник, освященный в честь Николая Чудотворца. Храмы, которые находятся вот там, на правом, или, как мы говорим, правильном берегу Волги, которая сохраняет свои устои и дало очень много важного для творчества, для духовной жизни. Вот там как раз-таки и есть и урочище, которое теперь называется Каменная чаша, но там есть на высоте 125 метров в Жигулевских горах часовня, построенная не так давно, но уже обретшая большую известность. Она тоже освящена в честь Николая Чудотворца. Николай Чудотворец – это покровитель Самарской Луки, о чем я еще скажу чуть позже, но хочу еще упомянуть о том, что село это знаменито тем, что в 1870 году, в этом году мы отмечали 150-летие этого события, в село прибыли художники, проехав всю Волгу от верха до вот середины, и остановились именно в этом бурлацком селе Ширяево, для того, чтобы его писать все лето. Это были никто иные, как Илья Ефимович Репин, который писал в этом месте свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». И почти все этюды и всех своих героев он нарисовал здесь, вот в селе Ширяево. И замечательный наш рано ушедший художник Федор Васильев, который тоже написал немало прекрасных этюдов, зарисовок, и в дальнейшем картин в связи как раз вот с этим местом, селом Ширяево. А через 17 лет там появился на свет будущий поэт, певец «Волги», «Жигулей», «Россия» Саша Абрамов, который вот вошел в историю литературы, прославил свое родное село.
В каком году это было?
Это произошло в апреле 1887 года. Второго по старому стилю, 14-го по новому. И детство Александра, оно проходило вот в этой сказочной атмосфере, где «Жигули», которые просто меняют окраску в зависимости от времени года волшебным совершенно образом, где рядом Волга. Но я лучше прочитаю стихи Александра Ширяевца, написанные им об этом месте, чтобы можно было это ощутить в полной мере. Стихотворение на Волге. Точно в сказке. Скалы, горы, на вершинах темный лес. Призадумался и смотрит в бездну синюю небес. Шепчут волны, бродят волны у откоса берегов. Рассыпаются на волны миллионом жемчугов. Шепчут волны, как когда-то, разложив могучий стан. Здесь гулял детина вольный, Стенька Разин атаман. Как под песни удалые он им бросил в глубину темной ночью свой подарок, чужеземную княжну. Вот это сочетание уникальности природы, истории этого места и вообще какая-то такая недосказанность, даже неразгаданность этих мест, воплощенная в сказках, в песнях народных. Все это с детства окружало Александра Ширяевца как юноша, который тяготел к прекрасному. И воспринимал это вот все вместе, и природу, и русский фольклор. Но еще одним важным источником духовного формирования Александра Ширяевца была и церковь. В селе Ширяево была построена церковь в честь Николая Чудотворца, Никольская церковь. И сначала ей предшествовала церковь Богоявления Господня, которая была построена в 1735 году с пределом во имя святых князей Петра и Февронии. И интересно было то, что она являлась частью прихода, который располагался на другой стороне Волги, в другом очень таком известном тоже селе в нашем крае, села Царевщина Самарского уезда. А первое название – это Ширяев-Буерак, а второе название было дано по церкви – Богоявленская. И в 1858 году село Ширяево-Буерак позднее было причислено к селу Подгору, как приход села Подгоры, где находился монастырь, и в настоящее время он восстановлен и действует монастырь. Но при церкви была церковно-приходская школа, которую посещали дети села Ширяево и посещал маленький Саша Абрамов. Эта церковно-приходская школа находилась недалеко от дома, где снимала комнату семья Абрамовых. У них не было своего дома. И Саша с удовольствием бегал по селу, и у него поначалу восприятие церкви было такое, какое-то домашнее. И он в одном из своих стихотворений, которое включил позднее, уже незадолго до своей смерти, в цикл «Поминальник», с выразительным таким названием, куда он включил все воспоминания, самые яркие своей жизни, начиная вот с того времени, когда он стал себя осознавать в этот цикл. Вот само название этого цикла говорит о том, что для него его жизненные какие-то события были одухотворены вот тем смыслом, который и позволяет заносить это в поминальник, то есть в свою память. И вообще у Александра Ширяевца с детства впитывались именно такие вот идеалы правильной, праведной жизни, которые были не назидательными, не из книг именно каких-то, может быть, даже духовных, вычитанные, а впитанные в повседневной жизни родителей, односельчан. И у него отношение как раз-таки вот к религии, к православию, оно было не тоже вот не книжное, Так он, например, пишет о том, что он запел на клиросе из-за глаз прекрасных своей одноклассницы. Но, тем не менее, это вовсе не означает, что он пришел туда только из-за этого. Село Ширяево, оно расположено между двумя горами. Одна гора называется Попова, а вторая гора Монастырская. И если мы встанем лицом к селу, а спиной к Волге, то вот увидим как раз-таки две этих горы. А если мы повернемся к Волге, то увидим напротив замечательное место, овеянное легендами царев курган. И все это отразилось в небольшом стихотворении Александра Ширяевца, посвященном родному селу Ширяево. В Междугорье залегло в Жигулях мое село. Рядом Волга плещет, льнет, пробывалая поет. Супротив царев курган, память сделал царь Иван. А вокруг простор такой, глянешь, станешь сам не свой. Все б на тот простор глядел, вместе с Волгой песни пел. Вот это стихотворение было написано Александром Ширяевцем уже после того, как он покинул родное село и мечтал туда вернуться. И это воспоминания его о селе Ширяево, они проходят через все творчество поэта. Он в стихотворении поэту, которого считал для себя образцом, поэту крестьянскому Алексею Кольцову, написал, что Алексей Кольцов у Дона, а у Волги взял я дар. И этот дар, вспоенный Волгой, конечно, был дан Александру Ширяевцу не просто так, а для того, чтобы он мог вот как раз-таки воспевать свою родину и стать примером того, что как бы далеко человек ни находился от родных мест, он, если их любит по-настоящему, никогда не теряет их из своей души. Вот так это происходило с Александром Ширяевцем. И его детство, оно было радостным. И, как он написал уже позже, включив свое стихотворение в цикл «На чужбине», вспоминал о том, что оно дало ему большие духовные силы. В нем мы легко узнаем село Ширяево, его природу, и понимаем, что значило для него чувство родины. Зеленый луг, лиловые цветы, березок радостных соседства. Я перекидываю светлые мосты к минувшему в лазуревое детство. Вот снова я мальчишка озорной, вино весеннее глотаю жадно, а мать с отцом беседуют со мной под песни Волги, девушки нарядной. Хрустальные, сверкающие дни, в кроватку юркну, будто суслик, а мамин голос надо мной звенит, что золотые самогуды гусли. Таким я был, веселым и простым, и часто к солнцу ездил в гости. Зеленый луг, лиловые цветы, оберегайте мой непрочный мостик. Вот в этом стихотворении такое какое-то даже вот молитвенное звучание есть, потому что для него воспоминания о родине, о родном селе давали ему большие духовные силы. Ну, здесь нужно вспомнить еще о том, что детство Александра Ширяевца оборвалось неожиданно и рано. В 1900 году, когда Александру было чуть больше 12 лет, его отец, который заботился о семье и старался, чтобы сын получил образование, возвращаясь из Самары, куда он ездил, плавал, точнее, на кораблике, который курсировал между Ширяевым и Самарой, неожиданно почувствовал себя плохо и скончался. И всю жизнь Александра преследовало вот это детское воспоминание о том, как отца снимали с теплохода уже мертвым. И он всегда в своих записных книжках отмечал эту дату, остро ощущая нехватку отцовского такого начала в своей жизни. Но, погоревав, они вместе с матерью были вынуждены распродать какой-то небольшой скарб и уехать из села Ширяево в Самару для того, чтобы там уже как-то попытаться, ну, что-то заработать. Годы были очень тяжелые, и получить образование. Но это им удавалось с большим трудом. И Александру с детства пришлось познать тяжелый очень труд и на бумагокрасильной фабрике, и в других местах. Труд поистине адский.
Не располагавший к поэтическому творчеству, так что уж говорить, правда?
Конечно. Но на первый взгляд это вот именно так. Но несмотря ни на что, поэтический дар, что говорит о том, что это был дар особый у Александра. Дар Божий, совершенно верно. Несмотря ни на что, он все равно продолжал писать. И он в детстве уже пробовал писать стихи, но, конечно же, он даже не пытался их опубликовать, находясь в Ширяево, да еще и мальчиком. Он просто очень любил еще и читать. Он писал, что первым прочитанным мной поэтом был Кольцов, потом Лермонтов, а потом дальше вообще вся наша великая русская классика. И зарубежная тоже, но в большей степени он любил наших русских поэтов. Сначала пытался им подражать, а потом у него стал потихонечку прорезаться свой собственный, ни на кого не похожий голос. И вот в Самаре, несмотря на вот эти тяжести быта и голод, он пишет в своей автобиографии, что он бы просто умер с голоду, если бы не мать, которая отдавала ему свои последние кусочки. И вот это особое чувство, которое связывало Марию Ермолаевну, мать Александра Ширяевца, и Сашу, оно будет пронесено через всю жизнь. Он никогда не вот, будет оставлять мать, как бы ни складывалась его жизнь тяжело, всегда будет о ней заботиться. И сохранилась удивительная фотография. Вообще очень мало до нас дошло снимков Александра Ширяевца. Но вот эта фотография, она как-то поражает, где они прильнули друг к другу вскоре после вот смерти отца, тогда, когда они оказались в Самаре. И я много раз, видя эту фотографию, никак не могла понять, что меня так в ней трогает и цепляет как-то за душу. Пока я не увидела, что буквально вот и позы, и глаза у нее и у Саши, они чем-то напоминают нашу русскую икону. Когда вот глаза матери и Богородицы, они в чем-то вот как раз-таки здесь перекликаются. И Мария Ермолаевна, она, конечно, тоже делала все, что было в ее силах для того, чтобы помочь Саше, но силы были очень малы, потому что она была неграмотна. Саше тоже не удалось окончить гимназию, хотя он очень хорошо учился. И в дальнейшем они, получив письмо от родной сестры Марии Ермолаевны, Евдокии, которая уехала в Ташкент и писала о том, как хорошо там живется, где тепло, где фрукты, где не нужно иметь много денег, чтобы зимой выжить, она звала их к себе. И когда она выиграла небольшую там сумму денег, она прислала их Марии Ермолаевне и Саше. И они решили уехать в Туркестан. Но я еще не упомянула о том, что перед этим был такой интересный момент в их жизни, когда они приехали жить в Ставрополь-Самарский. Это город, который сейчас покоится на дне Куйбышевского водохранилища. А выше находится город Тольятти, который стал преемником Ставрополя-Самарского. И в этом маленьком тогда городке, где было несколько храмов и часовенки стояли, Александр Ширяевец, как он написал, для него был сущий рай после Самары, и у него остались самые поэтические воспоминания. Но в противоречие вошли его работа, где он должен был в казенном лесничестве переписывать скучные формуляры, все время вести какие-то подсчеты, а поэтической душе юноши 17-летнего это было очень чуждо. И, как он пишет, лесничий казенный по фамилии Дубинкин стал его изгонять и изгнал. Где ж Дубине понять? Это тоже стихотворение из цикла «Поминальник», где нашло место и описанию жизни вот Саши Абрамова, в Ставрополе-Самарском. Но есть в нем еще одно стихотворение, посвященное этому городу, которое вызвало большой интерес, и ему даже собирались поставить памятник в Тольятти, как памятник затопленному Ставрополю. Оно совсем небольшое, и несколько строчек из него я процитирую из этого стихотворения. Стихотворение написано в 1903-1904 году, когда Александр Ширявец жил в Ставрополе-Самарском. Называется оно «Запомнилось». Сосновый бор запомнился смолистый, подборная речонка, напевы вальсов ласково вскурзала и пароходов вешних шум зовущий, пасхальной ночи бойкий перезвон, приливы молодой неясной грусти, глаза, как Волга, чье-то имя, Устья, часовенка средь улиц, Жигули. Ну, такое воспоминание по памяти, оно сохранилось на всю жизнь в душе поэта и отозвалось в его цикле «Поминальник» уже в 1922 году, то есть почти 20 лет спустя.
Продолжение беседы Елены Григорьевны Койновой, филолога, исследователя творчества Сергея Есенина и поэтов его круга, лауреата премии «Имперская культура», члена Международного есенинского общества, вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего иерея Константина, протоиерея Александра, протоиерея Александра, протоиерея Алексия, тяжко болящего иеромонаха Феогноста, тяжко болящей Аллы, тяжко болящего Бориса, болящих Виктора и отроковицы Марины, непраздной Марины, отрока Иоанна, Ольги, Елены, Тамары, Дионисия. И просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о упокоении новоприставленного протоиерея Константина и иерея Димитрия.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, в связи с указом мэра города Москвы все культурно-выставочные мероприятия в городе Москве отменяются. Отменяются до 15 января. Соответственно, не будут проходить выставки-ярмарки православные, о которых мы говорили на нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, ну что ж, до 15 января слушайте радиостанцию «Радонеж». Мы обязательно объявим о новых православных мероприятиях. Спаси Христос!